Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Надежда Калинина. В прямом эфире программа «Четверть часа», которую мы начнем словесным портретом последнего месяца лета, написанным Мариной Цветаевой. Август – астры, август – звезды, август – грозди винограда и рябины ржавой август. Да, именно так. Тут и астры, которые расцветают на дачах и в садах, и звездопад, и созревшие плоды. Для людей верующих август – это время Успенского поста и трех праздников, которые в народе принято называть спасами. В христианской традиции каждый спас – это праздник в честь Спасителя Иисуса Христа. Первый – празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, посвящается знамениям от икон Христа, Божией Матери и Честного Креста. Чудеса эти были во время сражений благоверного князя Андрея Боголюбского с волжскими булгарами в 1164 году. Второй спас – Преображение Господне, а третий спас празднуют 29 августа в честь перенесения из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа. Произошло это в 944 году. История явления нерукотворного образа сохранилась в предании о больном царе Эдессы Авгарии V. Посланный этим правителем художник не сумел изобразить Христа для своего царя. Тогда Спаситель умыл лицо, отер его платом, на котором остался отпечаток, и вручил художнику. Через нерукотворный образ царь исцелился. Согласно другому преданию, благочестивая еврейка Вероника, сопровождавшая Христа в его крестном пути на Голгофу, подала ему льняной платок, чтобы оттереть с лица кровь и пот. Лик Спасителя запечатлелся на платке. Чудотворная иконопись – это не только событие древности. В Тульской епархии были обретены два нерукотворных образа – Спасителя и Блаженной Матроны Московской.
Представление о чуде у каждого человека свое. Кто-то до сих пор считает чудесным наличие водопровода в квартире. Люди же, маломальски образованные, соглашаются с мнением великих русских лингвистов Ожегова и Даля, определяющих чудо как всякое небывалое явление, кое мы не умеем объяснить по известным нам законам природы, но вызванное вмешательством божественной силы.
У нас на образе Святой Блаженной Матроны у нас был маленький такой вот золотистого цвета мочевичок Софрина, а клирик нашего храма Кирий Алексей Матвеев решил сделать нам вот храму подарок. Он сделал сам серебряный красивый мочевик. Мы разобрали часть обшивки, сняли образ, а стекло, оно же свободно стоит. И я рукой с той стороны зашел придержать стекло, чтобы оно не разбилось. В этот момент я увидел, что образ отразился на стекле. Сначала я увидел образ Святой Блаженной Матроны, а затем уже увидел, что и клеммы отразились. Были сомнения, стоит ли снимать стекло, не разобьем ли мы его, но все-таки решили снять, рискнули, сняли очень аккуратно, увидели, что клеммы все отразились. Причем изначально, когда мы только сняли, клеммы были даже в слабом таком вот красочном виде. То есть там, где красный, там, где желтый, то желтый. Это было слабо, но это было заметно. Это событие мы отразили в богослужебном журнале. Свидетелей всех мы тоже туда записали, кто были свидетелями этого чудесного явления. Потому как, с моей точки зрения, это уже не стекло. Это уже вот как, ну, можно ли так сказать или нет, как нерукотворный образ. Потому как никто сюда, вот человеческая рука сюда не касалась. И вот кроме тех пальчиков, которые там отпечатались на той стороне, все остальное чудесным образом перешло. Я считаю, что это благодатное явление, когда отражается образ на стекле, переходит, ну, какой-то, наверное, нам знак, может быть, на вразумление. Дай Бог, чтобы если так.
Мы приехали из города Новосибирска в Москву к родственникам и решили поехать в Тулу на экскурсию. И первым делом зашли вот в этот чудесный храм и обнаружили вот это вот чудо. Пытались сфотографировать стекло, где отобразилась Матронушка. Ну, как бы глазами видно вот это вот все, но на фотографии это не отображается. Но это такое удивительно, это просто чудо и чудес, очень чудесно.
Одним из видимых знаков божественного проявления являются чудеса кровоточения, слезоточения и мироточения святых образов. Ранее небывалое чудо – отражение святых ликов на стеклах киотов, зафиксировано в храмах Киева, Пскова, Подмосковья, Чебоксар, а теперь и Тулы. При этом чудо Николозарецкого храма не единственное в Тульской епархии.
В 2011 году в Свято-Казанском храме села Гремячая было обретено маленькое чудо. Когда разбирались в храме и в кладовке, было множество различных стекол. Когда вытащили все эти стекла, положили на стол, то моя матушка проходила мимо этих стекол и увидела в одном из них отражение Спасителя Господа нашего Иисуса Христа в терновом венце. Долгое время на него смотрели, затем повезли благочинному отцу Лавру Тимохину в Новомосковск, в монастырь. Затем этот образ был в Тульской духовной семинарии, 2 месяца находился в музее, после чего вернулся обратно в наш храм, хранится он в алтаре, и каждый год Великим постом выносится на поклонение народу.
Появление иконы в нашем храме было очень знаменательным событием. Был Великий пост, разбирались в храме, переносили все вещи. И вот брала старые рамы были, и на одной из рам, проходя, увидела отблик. Вначале не поняла, что это такое. Потом позвала батюшку, говорю, смотри. И вместе уже действительно увидели изображение Спасителя. Но было такое ощущение, что вот был же Великий пост, и действительно была икона-то, которая все время, Великий пост лежит на центральном аналое. Это Спаситель в терновом венце. И было, конечно, прям до мурашек. Честно, что вот в такое время именно такая икона. Вот. А потом немногие поверили в это. Один алтарник у нас был. В то время мы только пришли в этот храм, как раз был первый год. И он только тоже воцерковлялся, можно так сказать. Не поверил, что действительно это изображение Спасителя. И вот на одной службе, взявший икону, он ее нечаянно уронил. И увидел, что она даже нигде не треснула, ничто с ней не случилось, ничего. И в скором времени, через год, он поступает в семинарию, правда, в Рязанскую. Сейчас он настоятель храма в Рязанской области. Служит, радуется. И вот действительно это чудо, наверное, повлияло как-то на его дальнейшую жизнь.
Памятуя о том, что Господу все чудеса доступны, верующий человек воспринимает проявление божественной милости всей полнотой сердца. Для людей же, исповедующих атеизм, всякое чудо должно быть объяснено с научной точки зрения. Чтобы человек понимал, что его не обманывают, чудесные отображения на стеклах киотов Лика Спасителей Святой Матроны Себинской в Тульской епархии будут и свидетельствованы экспертами для подтверждения их нерукотворности.
А если перейти к разговору об иконах рукотворных, то хочу заметить, что сейчас на написание новых святых образов большое влияние оказывают фотодокументы. Особенно ярко это заметно в иконографии новомучеников. Их лики пишутся с фотоснимков. Порой художники фиксируют детали и практически дословно передают портретные черты. И как в свое время протоколы допросов ранних христиан превратились в житийную церковную литературу, так и фотографии из следственных дел новомучеников формируют новый иконописный стиль. В современном поселке Горячеводский у некоторых жителей до сих пор хранятся фотографии священника. Многие уже и не помнят, как звали того батюшку, который служил в казачьей Горячеводской церкви в страшные 30-е годы прошлого столетия. Иерей Петр Курлеев не побоялся бросить вызов гонителям веры. Ему посвящен очередной фильм цикла «Новомученики и исповедники Пятигорской епархии».
1930 год, 15 января. День памяти Серафима Саровского. Идет литургия в Успенском храме станицы Горячеводской. Службу ведет настоятель Петр Курлеев. Священник снимает камелавку и склоняется над святыми дарами. И тут головной убор падает с аналоя и через царские врата вылетает в толпу, будто отрубленная голова. Храм застыл в оцепенении. Недобрый знак, перешептываются между собой прихожане. На следующий день настоятеля арестовывают. Петр Алексеевич Курлеев родился в октябре 1892 года в городе Вольске Саратовской губернии в купеческой семье. Старания отца приучить сына к торговле не увенчались успехом. Юноша мечтал о духовной карьере и после окончания реального училища поступил в семинарию. Окончив ее с наградой, Петр привлек внимание правящего архиерея, который настаивал на монашеском постриге, предрекая молодому человеку высокую духовную карьеру. Но Петр Алексеевич выбирает другой путь. Он женится и переезжает в Пермь, где служит в кафедральном соборе. В 1917-м грянула революция, а за ней случился и церковный раскол. Отец Петр остается верен заветам патриарха Тихона и не принимает обновленчества, яростно обличая раскольников.
Он отличался таким бесстрашием. Бесстрашно проповедовал. Он проповедовал, что не отдавайте детей в колхозы, не отдавайте детей в пионеры. Он об этом бесстрашно говорил. Но и за это был, поплатился.
В начале 20-х годов кафедральный собор в Перми разграблен. Начинаются репрессии в отношении духовенства. Отец Петр спешит укрыть семью у родственников в Баку, а на обратном пути останавливается на Пятигорской земле и обращается к архиерею за помощью. Иерея Курлеева благословляют на службу в Горячеводский Успенский храм.
В 1922 году семья Курлеевых собирается в Пятигорске, но не полным составом. Во время переезда в пермских лесах погибает дочь, а в Баку от менингита умирает сын. Отец Петр сильно горевал. Едва устроившись на новом месте, он уходит в лес на горе Бештау, где в посте и молитве проводит несколько дней.
Очень быстро новый священник снискал уважение среди прихожан Горячеводского храма. На проповеди к отцу Петру стремились попасть и верующие из других приходов. Пятигорские священники шутили: «Ты, батюшка, всю паству от нас отвадил». У настоятеля был прекрасный баритон, и песнопения в Успенском храме были особенные.
Вот фотография. Вот отец Петр Курлеев, это отец Сава, регентом был. Он наследник Бештаугорского монастыря был. Это они вот сфотографированы с хором.
Прослужил 8 лет в Горячеводске отец Петр, и там был арестован с Успенского храма.
По злой иронии, чекисты облюбовали себе контору как раз напротив кафедрального собора. Здание универмага «Центральный», в котором 30-е годы базировалось НКВД, пережило столетие. А вот Спасский собор был взорван в 1936 году.
Даже в застенках НКВД отец Петр продолжал служить. Жена тайно передала ему епитрахиль, и священник отпевал замученных узников.
Отца Петра Курлеева, конечно, мучили и истязали. Он сидел в одиночной камере и на стенах этой камеры написал: «Ты, Господи, страдал за нас, я страдаю за Тебя». Он просил, чтобы, которые там с ним сидели в заключении, он просил, говорит: «Не оставляйте мою матушку Марию с детьми». Ну и так вот до последнего дня ее верующие не оставляли. Она жила в последнее время в Минводах с Софией, с дочерью, и приезжали в Горячеводский храм.
Отца Петра казнили 30 апреля 1930 года в месте массовых расстрелов под горой Машук. Фотография Иерея Курлеева под большим секретом была размножена и распространена среди прихожан. И сейчас она бережно хранится в домашних альбомах жителей Горячеводска. Многие уже и не знают имени этого человека. помнят только, что был такой батюшка в Успенской церкви, который в лихую годину большевистских репрессий пострадал за веру.
Дорогие друзья, наша утренняя четверть часа в прямом эфире подошла к концу. Но скоро мы с вами опять увидимся.